страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии, 939-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. А мы с вами сегодня в книге пророка Даниила. Мы с вами сегодня читаем 11 главу. Мы с вами, кстати, сегодня только начнем читать 11 главу, и я думаю, что и завтра, и вот в следующей нашей программе так или иначе мы этой главы будем касаться. Она очень важна, и я на самом деле на нее уже ссылался. Здесь есть комментарии по этому поводу. Вообще комментариев сегодня много, поэтому давайте мы начнем именно с комментариев. Но сначала я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы читаем Библию за 5 лет, и мы с вами чередуем наши программы. Вот сейчас у нас книга пророка Даниила, и после этого мы с вами снова перейдем к Новому Завету. Это, кстати, будет уже очень скоро. У нас не так много программ по книге пророка Даниила осталось. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И мы всегда наши программы выстраиваем примерно одинаково. Мы начинаем с ваших комментариев, мы начинаем с ваших писем. Вот, и после этого мы читаем вместе Священное Писание. Я хочу начать сегодня с того, что написал Александр Павлюкевич. Это как раз случай, когда, ну, как мне кажется, я не понимал Александра, потому что не понимал одну из исходных посылок, на которой основывался Александр. Мы, в общем, говорили на разных языках. Сейчас она озвучена. Я немножко, на самом деле, забегу вперед. Потому что конкретный стих, на который нам будет сослаться нужно, он у нас будет только завтра, мы к этому подойдем. Но вот эта история про мерзость запустения, мы с вами об этом читали уже в словах Спасителя в Евангелии от Матфея, это было давно, но читали. Мы с вами об этом уже читали в книге пророка Даниила, мы с вами об этом еще будем читать. И вот Александр пишет: «Спасибо за ваш ответ на мой вопрос, заданный ранее при разборе третьей главы. Почему считаете, что истукан, именно истукан, установленный Навуходоносором, это мерзость запустения? Мне важно видеть ваш ход мысли, и я не услышал конкретный ответ. Допускаю, что это только я не услышал. Считаю, что запустение это...» И вот здесь, кстати, как раз та посылка, которую я не понял, когда читал комментарий Александра. Итак, вернемся к тексту. Допускаю, что только я не понял. Запустение – это отсутствие чего-либо, но не присутствие. А ведь истукан стал присутствовать на поле Деир. И поле Деир – святое место. А поле Деир – святое место, что ли? Можете уточнить, если не трудно, ваш ответ. Конечно, да. Вот теперь да. Теперь, когда вы озвучили то, что озвучили, конечно, могу. Дело в том, что не написано «мерзость пустоты». Написано «мерзость запустения». И это принципиальная разница. В других переводах, допустим, по-английски используется слово «desolation». «Desolation» — это не «emptiness», это не «пустота». Desolation – это именно запустение. А в доме может быть запустение, когда там не пустота, но когда там, внимание, то, чего там не должно быть. И мерзость запустения интересна как раз тем, что она не является пустотой. Если внимательно прочитать библейские фрагменты, получается интересная вещь. Смотрите, Евангелие от Матфея, ну, раз уж мы сослались сегодня, да, Евангелие от Матфея 24:15, 24 глава, 15 стих. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет». Итак, не просто, когда увидите, что на святом месте ничего нет, когда вы увидите, что на святом месте есть то, чему там быть не должно, что там, в принципе, не должно находиться. И интересно, что, конечно, он ссылается на Даниила, Спаситель ссылается на Даниила и ссылается на конкретное место из 11 главы, из той главы, к которой мы сейчас подходим. Правда, место это будет у нас завтра уже в наших беседах, но Александр напомнил вопрос, он напомнил сегодня, а завтра мы еще поговорим, и в начале, я думаю, в записной передаче, в записной части нашей программы об этом поговорим. Смотрите, 11.31 Даниила. «И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву, и, внимание, поставит мерзость запустения». Вот войско есть, есть и слово «поставлено» в оригинале также, и поставлена будет мерзость запустения. Так что нет, Александр, вот здесь... Я с вами не соглашусь, и не соглашусь с этой посылкой, с которой вы начали. И как раз несогласие с посылкой или вот понимание того, из чего вы исходите, позволяет мне разобраться в ситуации, разобраться, где мы друг друга не поняли. Мерзость запустения, о которой говорится здесь, это не только то, что чего-то нет, это и то, что есть то, чего быть не должно. Это как, когда нечистый дух, да, вот вышел из человека, но сердце человека не занято тем, чем оно должно быть занято. И что тогда происходит? А тогда приходят семь духов, которые хуже прежнего. И вот это место оказывается занято. Проблема с мерзостью запустения заключается не только в том, что там пустота и там не приносятся жертвы. Проблема с мерзостью запустения заключается в том, что там еще стоит вот эта статуя Зевса или Юпитера, которую поставил в 168 году Антиох Епифан IV, когда он осквернил Иерусалимский храм. Вот оно про это, оно, собственно, отсюда начинается. Теперь, что, почему я сказал о том, что третья глава нас к этому подводит? Вот здесь... смысл в интерпретации как раз пророчества, понимание пророчества. Есть знаки, есть признаки, которые подводят нас к некой большой серьезной реалии. Вот смотрите, Вавилон, да, если мы берем Бытие 11 глава, Вавилон, люди строят вот эту башню, Вавилонскую башню, на поле, на равнине. Это, в общем, тоже в каком-то смысле указание на мерзость запустения. Когда стоит то, чего не должно быть. Ну вот, в принципе, этой башни там не должно было быть. А идолослужение, которое началось в Израиле, в общем, достаточно рано, но которое стало процветать уже во времена разделенного царства. Это тоже, когда появляется то, чего не должно быть. В святом народе появляется вот эта мерзость. Но она на протяжении долгого времени все-таки до храма не доходит. Третья глава Даниила. Это, конечно, параллель к 11 главе Бытия. И это, конечно, подводка, это, конечно, подход к той мерзости запустения, которая будет. И вот уже в 7, 9, 11 главах, простите, в 7 и 11, да, в 7 и 11 главах Даниил говорит о мерзости запустения, которая будет... Сначала в 168 году до Рождества Христова, когда придет Антиох Епифан, когда он придет и осквернит храм, и также Антихрист, мы читаем, Антихрист придет и воссядет, он воссядет в святом храме. Для того, чтобы он воссел, он должен будет прекратить богослужение, он будет должен прекратить подлинное, ну, скажем так, подлинное прославление, которое в храме, в принципе, в которому в храме полагается быть. Так что вот мерзость запустения. И вообще, в принципе, когда мы с вами говорим, ну, допустим, человек говорит, а вот у меня бардак в голове, да, вот у меня запустение в голове. Это не значит, что он ни о чем не думает. Когда у человека бардак в голове, это значит, что у него есть какие-то мысли, ну, которых там не должно быть. Я ни разу не видел человека, который сказал бы, ой, что-то мне вообще ни о чем не думается. Человек обычно говорит: ой, прицепилась тут какая-то пошлая песенка, никак не могу от нее избавиться. Понимаете разницу, да? И вот именно поэтому, кстати, когда мы приходим к Богу, Бог не просто опустошает, Он не просто наводит, не знаю, порядок, убирает лишнее. Бог заполняет все собой. Мы размышляем о Боге, мы молимся, мы обращаемся к Богу. Господь таким образом меняет нас. Вот это вот по поводу мерзости запустения. Людмила пишет: я думаю, молитва – это труд. И Карина Герасимова пишет: почему так тогда так легко молиться? Когда-то легко, когда-то и не очень. Евгений Александрович, конечно, пишет: конечно, подвиг для клинических лентяев. Ну что ж вы так, апостол Павел подвизается, например, в молитвах, а подвизаться – это действительно совершать подвиг. И я говорю о молитве, которая, ну не просто: «Господи, дай мне вот это, вот это, вот это». Я говорю о молитве, когда все вроде бы противостоит этой молитве, когда непонятно, будет ответ или нет, или о молитве, когда на нее просто… ну, как нам кажется, не хватает времени, когда даже для того, чтобы начать молиться, мы должны в жизни нашей что-то менять, в расстановке жизни нашей что-то менять. Поэтому, ну, конечно, не для клинических идиотов, для каждого человека. Если, Карина, для вас сейчас молитва легка, слава Богу. Я благодарен Господу за то, что Он вам такое время сейчас дает. Но бывает разное, очень разное время. Вспомните, пожалуйста, о том, как молился наш Спаситель в Гефсиманском саду. Вот он уединяется, он молится. А вот что это такое было? Да, если тебе угодно, то пусть минует меня чаша сия, но не моя воля будет, Отче, но твоя. Это признание Божьей воли, это признание Божьего действия. А даже при том, что он сам Сын Божий. Тут дальше пишет у нас Вячеслав: да, молитва – это труд и проявление любви. Вот настоящее, да. Но опять-таки, действительно, бывает такая ситуация, когда, ну, молитва оказывается просто безжизненной. Такое случается. На вопрос Валентины уже ответили. Ответил наш коллега Влад Юртов. Валентина спрашивает: возможно ли человеку сразу распознать в другом человеке, возрожден он или нет? И тут несколько указаний, несколько показателей как раз по плодам и цитаты из Священного Писания Влад вам привел. Вот, в комментариях это здесь все есть. Только вот какая вещь. Далеко не всегда нам нужно это распознавать. Вот Владислав пишет: Библия говорит, что «сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафему на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». 1 Коринфянам 12 глава 3 стих. А на самом деле это критерий, как, кстати, критерии по плодам, узнаете их. Но если бы все этим ограничивалось, то не стоял бы вопрос лжеучителей. Потому что есть лжеучителя, которые оказываются как волки в овечьей шкуре, и эти лжеучителя вводят других в обман. То есть вот другие люди обманываются, пытаясь понять, что это такое, пытаясь понять, кто это. Так что здесь, конечно, проблема. Мы можем, скажем так, мы можем иметь суждение, иметь свое мнение по поводу того, вот, скорее всего, этот человек верующий или нет. Но я повторю то, о чем неоднократно говорил доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого делаются эти программы. Я могу иметь свое мнение, если есть что-то, что меня заботит в жизни другого человека, и у меня есть авторитет с ним об этом говорить, я могу ему об этом сказать, я могу этот вопрос поднять. А чего я не могу делать, так это конкретно за Бога решать. Вот этот спасен, а вот тот не спасен. Такого права мне не дано. Некоторые из нас, к сожалению, начинают это право как-то так вот брать в руки. и забирать и пользоваться им. А на самом деле такого права у нас нет. Почему бы мы хотели это сделать? Да, иногда, конечно, бывает нужно. Ну, допустим, человек, с которым мы выстраиваем какие-то отношения. Человек, с которым мы общаемся. Человек, которому мы доверяем. Конечно, я хочу знать. Вот избранный или неизбранный. Покаявшийся или не покаявшийся. И я могу, так как Господь меня направляет на основе Божьего Слова, я могу сделать некоторое заключение, сделать некоторое суждение. Например, я могу сказать, мне кажется, этот человек верующий. Или... Да, этот человек говорит, что он верующий, но я вижу аргументы, которые убеждают меня в обратном. Я могу тогда принимать решение для себя. Но я могу при этом и ошибаться. Отношения между Богом и человеком известны как раз прежде всего Богу и этому человеку. Тут есть вопросы по поводу того, можно ли молиться по молитвослову. И зачем, в принципе, молиться по молитвослову? Это вопрос скорее к православному батюшке. Я отвечу со своей точки зрения и отвечу так. В Библии мы читаем записанные молитвы Божьих людей. В молитвослове мы также читаем молитвы. Они не имеют той же, ну, скажем так, той же степени богодухновенности, что и Священное Писание. Но это молитвы Божьих детей. Не надо воспринимать так, что вот эта молитва из молитвослова – это такой сборник заклинаний. Если я скажу вот это так, если я прочитаю это так, то Господь даст. Но если мы с вами воспринимаем эту молитву как некий пример того, как люди в разное время молились Господу, если мы воспринимаем это как некое учение того, как можно молиться Господу, как можно обращаться к Господу. Если эта молитва находит отзвук в нашей душе, тогда да, тогда почему бы и нет. Мы с вами, правда, столкнемся с еще одной историей, и я не могу просто пройти мимо этой истории. С богословской точки зрения там будут вещи, с которыми евангельский христианин уж точно не согласится. Потому что молитвы там будут не только Богу, не только Христу. Вы это увидите, если будете читать, если начнете читать. Вот это меня останавливает лично. И для меня здесь ответ нет. Не пойдет. Не могу этого делать. Но я знаю, что среди наших слушателей есть православные люди. И я отлично знаю аргументацию, по которой они вот, принимают и другие молитвы. Так что, если молитвослово для вас... Да, знаю, но не соглашаюсь с ней. Вот, если молитвослов для вас это сборник заклинаний, то отложите его. Это не то, он не для этого предназначен. Если же это пример того, как святые в истории церкви обращались к Богу, тогда, естественно, вы можете им пользоваться для того, чтобы назидаться, для того, чтобы расширялась ваша молитвенная жизнь, ваши молитвенные горизонты. Но будьте, пожалуйста, внимательны к богословию того, что читаете. Ольга Морозова присылает свое свидетельство. Она пишет: «Мой муж долго пил, мама молилась за него, и я тоже. Я тогда редко ходила в церковь, но просила Бога, чтобы как-то Бог избавил его от этого. И так получилось, что мы расстались с ним. Мама умерла, ушла в вечность, но молитва ее услышана. И я стала ходить в церковь. Аминь». Вот это как раз по поводу силы молитвы и по поводу упорства в молитвах. Ольга продолжает: «Молитва – это сила, и она услышана будет даже через много лет. Молитесь за детей». Вот это как раз бывает очень трудно. Вот реально трудно. Но как раз мы говорим здесь о молитве как о деле, как о труде, труд молитвы. И знаем, почему так говорим. Пишет Сима: «Молитва – самое сильное оружие на земле. Вот часть этого духовного вооружения, которое мы имеем, которое нам Господь дает, это и есть молитва, друзья. Поэтому ей нельзя пренебрегать. Сима продолжает. Когда мой сын обратился к Господу через 6 лет, а дочь через 20, я это стала понимать. Вот 6 лет, сын шел к Богу, дочь 20. И Ольга продолжает и просит нас: молитесь за мое исцеление. Болит спина и боль в правой ноге. Я верю, Бог слышит и исцеляет. Аминь. Молимся и будем молиться дальше, потому что, да, действительно, Господь открывается, Господь изливает свою силу, Господь открывает свою милость, проявляет свою милость к нам по молитвам. И это действительно то, о чем мы не имеем права забывать. Да, это то, что важно для нас. Я скажу несколько слов о том, что нам сегодня предстоит. Итак, 11 глава книги пророка Даниила – это история. Мы будем читать с вами об исторических личностях. Мы будем читать пророчество, по поводу которого такая интересная вещь. Даже люди, которые не принимают текст Священного Писания серьезно, не скажут, что здесь ошибки. Дело в том, что исторические реалии, исторические деятели описаны здесь очень точно. Поэтому даже люди, которые не относятся к серьезно, не воспринимают серьезно текст Священного Писания, скорее скажут, что этот текст был написан после того, постфактум. Но не будут спорить с самим текстом. Однако мы все-таки исходим из того, что книга пророка Даниила была написана до этих событий, и тогда она оказывается, пожалуй, самым удивительным изложением истории, записанным заранее. Иногда пророчества, ну, такие, скажем, человеческие пророчества, или то, что выдает себя за пророчество, бывает расплывчатым. Вот в книге пророка Даниила этой расплывчатости нет, там конкретика. Если мы чего-то не понимаем, так это непонимание обычно потому, что мы не знаем историю или плохо ее знаем. Мы сегодня не сможем слишком глубоко уйти туда, но вы легко найдете в интернете и в библейских справочниках, в библейских энциклопедиях материалы, которые помогут вам пролить свет на это и найти тоже вот дополнительную информацию. Но, по крайней мере, начать мы сегодня точно начнем. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой снова. Мы благодарим Тебя за то, что Слово Твое живо и действенно. Помоги нам, Господи, читая пророчество древности, видеть, как Слово Твое говорит о дне сегодняшнем и дне грядущем. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 939-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами в 11 главе книги пророка Даниила. Нужно понимать, что это продолжение пророчества, которое начинается в 10 главе. Продолжаться оно будет также в 12 главе. Это последнее пророчество в этой книге. И 11 глава на самом деле чрезвычайно важна, так как, во-первых, она дополняет некоторые подробности относительно 70 седьмин. И, кроме того, она сообщает нам детали об истукане, о котором мы читали во 2 главе, и о диком звере, о котором мы читали в 7 главе. Вот это постепенное откровение. Навуходоносору было явлено не все. Потом что-то было явлено Даниилу в 7 главе, но также это было не все. Дальше 11 и 12 главы будут содержать новую информацию. Так что перед нами сейчас очень и очень важная глава. Мы с вами видели, что, скорее всего, сатана препятствовал ангелу, который собирался дать ответ на молитву Даниила. Ангел был готов ответить на молитву Даниила сразу, но ему препятствовал сатана. И мы с вами читаем о двух государствах, о Персии и Греции. И, между прочим, мы увидим, как устроено пророчество. Нигде больше в Библии ничего подобного нет. Эта глава, среди прочего, перебрасывает пророческий мостик между Ветхим и Новым Заветами. Она рассказывает о событиях так называемого межзаветного периода. Этот период порой называют временем молчания Бога. Хотя все-таки это не совсем корректно. На самом деле это период многих серьезнейших испытаний, которые выпали на долю израильского народа. Ведь Израиль уже и раньше страдал от Египта и от Сирии. Ну а здесь мы узнаем о человеке, которого называли Антиох Епифан или Антиох IV Епифан. И как раз он будет прообразом грядущего Антихриста. Он будет из семьи Селевкидов или из династии Селевкидов. Он будет антисемитом, гонителем евреев. И по своему антисемитизму он, конечно, превзойдет и египетского фараона, и Амана, и, пожалуй, даже Гитлера. Его недаром называли Нероном израильской истории. Его называли также великим осквернителем. Еще одно испытание, которому подвергался Израиль в этой главе, и мы также его увидим, заключается в том, что Израиль находится на пересечении двух государств – государства Северного и Южного. И всякий раз, когда между Севером и Югом начинаются конфликты, начинаются войны, эти войны затрагивают и раздирают Израиль. Вот это что касается исторического периода. Но мы также увидим переход от пророчества исторического к пророчеству эсхатологическому. А когда была написана эта глава, все, что здесь сказано, относилось еще к будущему. Однако к нашему времени часть этих пророчеств уже исполнилась. Но другая часть еще остается впереди. Получается, что перед нами очень и очень важная глава. Знаете, хочу вам признаться, когда я готовил эти беседы, и когда я расписывал, сколько времени, сколько передач у нас будет, на какую главу, и какие будут основные темы этих трансляций, я предполагал, что мы пройдем этот раздел очень быстро и не будем углубляться. Я думал, что, может быть, даже 11 и 12 главы у нас будут в одной программе. Причина такого моего первоначального намерения заключается в том, что перед нами довольно сложный и даже несколько противоречивый материал. Но для его освещения нужно будет погрузиться в пророчество намного глубже, чем это предпочитают делать наши современники. Большинству людей сегодня интересна сенсационность пророчества. Ну а тут нужно будет разбираться в том, что действительно говорит Божие Слово и как это соотносится с тем, что происходит в истории. Кроме того, я подумал о том, что ведь эти пророчества относятся к Израилю. И, соответственно, поскольку большинство наших слушателей все-таки из язычников или бывших язычников, возможно, для нас это не столь актуально. Однако в результате размышлений я пришел вот к чему. Я вспомнил, как позитивно многие из вас восприняли то, что мы делали в изучении книг пророка Исаии и пророка Иеремии. Мы тогда погружались в пророчество довольно глубоко, и мы говорили довольно подробно. И вот я решил все-таки сделать такой экскурс в пророчество. Перед нами в первых 20 стихах продолжение видения из главы 10. Это историческое видение. То есть оно охватывает промежуток от царя Дария, от времени, когда Даниилу было дано это видение, до империи Александра Македонского. Таким образом, мы перебрасываем мостик от Мидо-Персии к Греции, от Азии к Европе. И мировая власть переходит от востока к западу. И это чрезвычайно важно. И вот Израиль оказался как бы на пересечении двух этих сил. И вследствие этого Израилю пришлось весьма серьезно страдать. Думаю, в истории не было другого такого периода страдания еврейского народа. Давайте начнем читать 11 главу, 1 стих. Это продолжает говорить ангел, и он говорит: «Итак, я с первого года Дария Медянина стал ему подпорою и подкреплением». Это удивительное признание. Говорит ангел, скорее всего, Гавриил. И первый год царя Медянина – это, между прочим, то же время, которое описано в 6 главе. Это то время, когда Даниила бросили в львиный ров, потому что хотели от него избавиться. И мы помним, что Дарий тщетно старался спасти Даниила. И вот Дарий в конце концов говорит: «Бог твой, которому ты служишь, он спасет тебя». А тут интересная история с Дарием. Мы видим, что Дарий расположен к Даниилу. Мы видим, что Дарию становится не по себе, когда он понимает, на что обрекает Даниила своим указом. Читая 6 главу, мы с вами говорили обо всем этом с человеческой точки зрения. Мы смотрели на это с точки зрения Дария, мы смотрели на это с точки зрения Даниила. Но вот в первом стихе 11 главы открывается еще одна деталь. И оказывается, что Гавриил как раз в то время укреплял Дария в его вере. И он также помог Даниилу и поддержал его. Вы помните, что ангел загородил уста львов. И вы помните, что таким образом Даниил не только остался в живых, а он был, в общем, радостным и человеком, который продолжал славить Бога. Мы с вами видели человеческую часть, мы с вами читали про Дария, мы с вами читали про Даниила. И вдруг, 11 глава, 1 стих, ангел говорит: «Я укреплял Дария», как раз в то время, в первый год его царствования. И, кстати, Даниил-то это, по крайней мере, отчасти видел уже тогда. Он ведь уже тогда сказал, что Бог послал своего ангела и загородил львиную пасть. Получается, что исторически видение это начинается именно оттуда. И дальше продвигается вперед и охватывает тот промежуток, который мы называем межзаветным периодом. Читаем 2 стих. «Теперь возвещу тебе истину. Вот еще 3 царя восстанут в Персии. Потом 4-й превзойдет всех великим богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого». С этого момента до 34 стиха перед нами один из самых примечательных примеров истории, записанный заранее как пророчество. И как раз это еще один фрагмент, который побуждает критиков постулировать существенно более позднюю дату книги пророка Даниила. Перед нами реально исполнившееся пророчество. Знаете, есть богословы, которые гордятся широтой своих воззрений. Они могут «широко», в кавычках, смотреть на Писание. И мне как-то позвонил один такой богослов и говорит: «Ну вот, я слушаю ваши трансляции, и как это так? Вы считаете пророчества достоверными, вы ссылаетесь на эту книгу пророка Даниила, этого же не может быть», говорит человек с широкими взглядами. Я его спрашиваю: «А на каком основании вы отвергаете эту книгу, и на каком основании вы отвергаете ее раннюю датировку?» Он говорит: «Ну как же, ну все ведь очень просто. Если бы эта книга была написана заранее, то это было бы чудо, а чудес, как мы знаем, не бывает. Значит, эта книга написана позднее, уже после самих событий. Ну, вы же не хотите, — говорит он мне, — предположить, что здесь действовали сверхъестественные силы». Знаете, я именно это и хочу предположить. Я хочу предположить и утверждать, что здесь действовали не просто какие-то сверхъестественные силы, а что действовала здесь сила Божия, что действовал и действует здесь сам Бог. Именно из этого я и исхожу. Понимаете, мы с вами вряд ли сможем убедить человека, который в принципе отрицает чудеса. Однако я просто скажу, что это один из самых удивительных фрагментов Священного Писания. При этом консервативные ученые могут подтвердить раннюю дату книги пророка Даниила. Значит, перед нами чудо, и совершенно конкретное. Послушайте, что происходит дальше. Даниил – пожилой человек, ему скоро умирать. А Гавриил говорит Даниилу, что будет 3 царя и потом 4-й могущественный царь, который восстанет против Греции. Так что здесь в общей сложности получается 4 царя, и эти цари весьма знамениты. Мы с вами видели упоминание Кира в 10 главе 1 стихе. И после него в Персии как раз и были 4 примечательные царя. Их можно назвать сегодня по именам. Это Камбис, Он правил с 529 по 522 годы. Дальше Вахьяздата Бардия, он был узурпатором и правил с 522 по 486 годы до Рождества Христова. Дальше Дарий Великий с 486 по 465 годы. И затем Ксеркс, тот самый, который вторгся в Грецию. И мы с вами его уже упоминали. Вот это тот самый четвертый царь. Дальше у нас идет в пророчестве Даниила некий исторический пропуск. Это как раз то время, когда Персия постепенно переставала доминировать в восточном мире. И тут мы с вами перейдем уже дальше к временам Александра Македонского. Читаем третий стих. «И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великою властью и будет действовать по своей воле». Могущественный царь – это как раз и есть Александр Македонский. И он будет править с великой силой и властью. Он будет действовать по своей воле. В 334-331 годах до Рождества Христова он покорил и Персию, ну и практически весь известный тогда Восток. Он принял на себя мировое господство. Он фактически стал повелителем всего мира. Читаем дальше, 4 стих. «Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным, и не к его потомкам перейдет, и не с тою властью, с какой он владычествовал, ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих». Тут интересная история. Александр Македонский был мировым правителем, и к своему времени он был, пожалуй, выдающимся мировым военным стратегом. Умер он в 323 году до Рождества Христова. Мы с вами предположили, и мы не одиноки в этом предположении, что одной из причин его смерти был развивавшийся у него алкоголизм. Но, так или иначе, его потомки, его биологические потомки, не наследовали его империи. Более того, сама империя не сохранилась.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четыре генерала Александра Македонского разделили страну на четыре части, четыре региона. Кассандр взял Македонию, Лисимах взял Малую Асию, современную Турцию, а дальше два царя, которые нас интересуют. Селевк, победитель, взял Сирию и большую часть Ближнего Востока, и Птолемей взял Египет. Вот вам четыре семьи. Но нужно отметить, что они достаточно скоро стали воевать между собой. Части бывшей империи Александра Македонского, как, например, Иудея, переходили от одной династии к другой. И вот эта неразбериха была, пока не пришел Рим. И пока Рим не начал наступать на восток. Именно римское развитие, римское движение на восток, три века спустя, как раз положит конец всем этим междоусобицам. Читаем пятый стих. «И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его и будет владычествовать, и велико будет владычество его». Теперь давайте разбираться, о ком идет речь здесь. Южный царь, или точнее царь юга. Вот юга чего? Откуда отсчитывать? Те, кто слушают нас достаточно давно, я думаю, легко ответят на этот вопрос. Когда Библия говорит о сторонах света, отсчет идет от Палестины, от Израиля, от библейской или святой земли. Теперь представим себе карту. Что находится к югу от Израиля? Ну, конечно же, Египет. И южный царь – это династия Птолемеев. Как раз та династия, в руках которой был Египет. Здесь такой собирательный образ южного царя, который включает в себя нескольких Птолемеев. С другой стороны, северный царь – это династия Селевкидов. И как раз конфликты между Птолемеями и Селевкидами совершенно конкретно отразятся на судьбе Израиля. Читаем шестой стих. «Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя, то есть династии Птолемеев, придет к царю Северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и род ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена. Что происходит здесь? Как я уже сказал, царь Севера – это династия селевкидов, потомки Селевка. И вот этот стих подводит нас примерно к 250 году до Рождества Христова. Именно тогда был заключен альянс между двумя этими противостоявшими друг другу династиями – селевкидов и Птолемеев. Птолемей Филадельф выдал свою дочь Веренику за правителя Сирии Антиоха II Теоса, как раз из династии селевкидов, северной династии. Но при этом Антиох II уже был женат. Да, вот такое время было, и такие были нравы. Ради альянса, ради сближения с южной династией, он, собственно, на этот брак и идет. Однако позже Антиох II Теос отравил Веренику, и его сын взял его первую жену. Она же, в свою очередь, отравила и самого Антиоха Теоса и возвела на престол как раз его сына Селевка Каленика Бородатого. Так что, знаете, там все было очень непросто, как пишут иногда в соцсетях, все сложно. Да, вот там как раз было все сложно. И интересно, что в пророчестве обо всем этом говорится. Читаем дальше, 7 стих. «Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску и войдет в укрепление царя Северного, и будет действовать в них и усилится». Здесь имеется в виду Птолемей III Эвергет, а брат Вереники. Он пришел с армией и завоевал Сирию. Он захватил Антиохию. Читаем дальше, читаем стихи 8 и 9. «Даже и богов их, и стуканы их с драгоценными сосудами их, серебряными и золотыми, увезет в плен в Египет, и на несколько лет будет стоять выше царя Северного. Хотя этот и сделает нашествие на царство южного царя, но возвратится в землю свою». Дело в том, что Птолемей Эвергет увез в Египет в качестве добычи 4000 талантов золота, 40 тысяч талантов серебра и 2500 идолов. Об этом рассказывают нам историки. Смотрите, как буквально все это исполнилось и как четко пророчество Даниила соответствует истории того времени. Читаем дальше. Я прочитаю довольно большой фрагмент. Стихи с 10 по 13. «Потом вооружатся сыновья его и соберут многочисленное войско, и один из них быстро пойдет, наводнит и пройдет, и потом, возвращаясь, будет сражаться с ним до укрепления его. И раздражится южный царь, и выступит, сразится с ним, с царем северным, и выставит большое войско, и предано будет войско в руки его. И ободрится войско, и сердце царя вознесется. Он низложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее. Ибо царь северный возвратится и выставит войско больше прежнего. И через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством». Давайте коротко пройдем по этим стихам, потому что здесь много событий. Скажу о том, что сыновья, которые вооружились, о которых говорится в 10 стихе, это сыновья Селевка Каленика. Звали их Селевк III Циравн и Антиох III Великий. Антиох III воевал с Птолемеями и даже на некоторое время присоединил к своим владениям Палестину и Западную Сирию. В 11 стихе упоминается «Южный царь». Это Птолемей IV Филопатор, и он сражается с северным царем Антиохом III. В 217 году до Рождества Христова он потерпел поражение от армии Птолемеев. Его потери тогда составили более 14 тысяч воинов. Однако в 13 стихе мы узнаем о том, что северный царь возвратился. Антиох III действительно выступил против Птолемеев с войском, значительно превышавшим то, которое у него было при Рафе. Я понимаю, что все эти подробности очень легко забыть. Более того, я не предполагаю, что вы сразу все это запомните. признаюсь, что и мне для того, чтобы все это рассказывать вам, нужно было обращаться к источникам, обращаться к литературе. Я говорю вам об этом для того, чтобы мы с вами увидели, сколь точным было пророчество, которое Бог дал через Даниила. И поскольку Бог через Даниила открывает события исторические, и мы еще будем видеть такие предсказания, мы можем доверять Богу также, когда речь идет об эсхатологии, когда речь идет о последних днях. Шла постоянная война между Египтом и Сирией. Как раз в это время Израиль сделал неверный выбор и попал сначала в плен к одному, затем к другому. И, кстати, характерной чертой вот этой войны как раз и был переход территорий. Одни царства укреплялись, другие ослабевали. Читаем дальше 14 стих. «В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение, и падут». Сыны твоего народа – это израильтяне. Многие израильтяне в то время действительно участвовали в этой политической борьбе, и Израиль подвергался действительно невыносимым страданиям как от царей севера, так и от царей юга. И в конечном счете приходит тот самый царь севера, о котором мы будем говорить в следующий раз. Тот, который и является прототипом или предвестником Антихриста, которому еще предстоит прийти. В заключение скажу еще несколько слов о библейском пророчестве. Конечно, обилие имен, дат, родственных отношений, завоеваний, кто, когда, куда пришел, кто, когда, что завоевал, кто, когда, что покорил, кто, когда женился, кто, когда развелся, кто, когда, кого родил, кто, когда, кого убил. Это обилие, конечно, бывает проблемой. Я помню себя на экзаменах в богословской семинарии, когда нужно было все это выучивать, когда нужно было обо всем этом рассказывать, а когда нужно было не забыть, не перепутать. И преподаватели тогда были весьма суровыми. Но я вспоминаю одного преподавателя, который сказал нам одну важную вещь. Он говорил так: «Дорогие студенты, дорогие братья и сестры, после экзамена вы это забудете. Кто-то забудет скорее, кто-то на протяжении какого-то времени будет помнить, но в конечном счете забудете. Когда вам это будет надо, вы возьмете источники, возьмете книжки, вы освежите все это в своей голове, и вы обязательно об этом вспомните. Но даже если вы забудете все имена, даже если вы забудете все даты и все эти завоевания, помните одно – история подтверждает достоверность библейских пророчеств. История подтверждает, что перед нами книга, которой можно доверять. История подтверждает, что Господь через свое слово открывает свою волю. Если Священному Писанию можно верить, когда речь идет о пророческих местах, о пророческих фрагментах, если Священному Писанию можно верить, когда речь идет об истории, то Священному Писанию можно верить и когда речь идет о будущем. Священному Писанию можно верить, когда речь идет о нашем спасении. Священному Писанию можно верить, когда речь идет об отношениях между Богом и человеком. На протяжении всей истории человечества были люди, которые пытались опровергнуть Священное Писание. И да, порою возникали и возникают вопросы, в которых классическая библеистика и особенно консервативная библеистика оказывается перед сложностями. На некоторые вопросы мы не можем ответить сразу. Однако на протяжении истории христианства неоднократно случалось так, что проблемы, которые казались неразрешимыми, со временем решались. И решались, конечно, в пользу Божьего Слова, потому что за этим Словом стоит Господь неба и земли, великий любящий Бог. Пророчество Священного Писания, в том числе и пророчество Даниила, свидетельствует нам о силе и славе, и любви, и верности самого Бога. И читая эти пророчества, мы познаем Его. В следующий раз говорим про Антиоха IV Епифана и про то, как пророчество Даниила перебрасывает мостик и к нашему времени, и даже ко временам 70-й седмины. Пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.